Ребята, привет! Я хочу посвятить этот короткий набросок вот чему. Странному ощущению, которое просто заполняет меня последние дни. Потому что мы живем во все сгущающемся слове на букву А. В русском языке другие буквы главнее. Я не буду вам, взрослым людям, говорить, какие именно, вы знаете их не хуже меня. Но здесь именно слово на букву А. Апрель? Нет, не апрель. Абсурд. Точнее говоря, абсурд в апреле. С самого начала войны 22 года все, что происходит, кажется мне одним нескончаемым абсурдом. Я никогда не мог поверить в то, что будет реальностью, то, что стало реальностью. Но сейчас, в эти дни, я, коллекционер абсурда, просто захлебываюсь от работы, потому что каждый день приносит новые и новые факты того, что мир и мы все вместе погружаемся в тяжелую пучину густого абсурда. Я имею в виду не только Трампа, этого клоуна и фуфлагона, который раскачал американскую экономику, а вместе с ней всю мировую. Люди скоро начнут стреляться со всеми этими пошлинами на Китай, на Европу, назначаемыми, тут же отзываемыми. Рынки из-за этого скачут туда-сюда. Есть, конечно, несколько человек, которые на этом сильно зарабатывают. И очень мне сильно кажется, что среди этих зарабатывающих есть родственники товарища Трампа. Хотя плевать мне на него с высокой колокольни, но уж очень похоже. Однако еще абсурднее то, что глава самой большой, мощной в экономическом военном отношении державы позволяет себе рассказывать, что когда-то он и не говорил ничего про войну. Он ведь обещал в первый же день своего президентства прекратить войну между неразумными русскими и неразумными украинцами. Ну как же он громко говорил это с трибуны, а в результате теперь он говорит, что этого не помнит. Он говорил о том, что пошлины сейчас необходимы для того, чтобы всех нехороших людей придавить к ногтю. А потом говорит о том, что некоторые люди жалуются, очень сильно пугаются, и пошлины нужно отменить, потому что быть гибким. Это чистая, конечно, бредятина, которая сейчас вдруг оказалась реальностью, и весь мир только говорит, как этот урод мог прийти к власти в Америке, где есть нормальная выборная система. И при этом находится масса народу, среди моих знакомых тоже, которые говорят, он все делает правильно, чувак, все отлично для нас, для украинцев, для американцев. Да ну все нормально, а что там в Европе нас не парит? Это же абсурд. Десятки лет строилась более или менее взвешенная, аккуратная система сдержек противовесов во всем мире для того, чтобы не было войн. И теперь, пожалуйста. И все это на фоне катастрофы, которую продолжает Россия в Украине. Если говорить о России, мы давно уже привыкли к тому, что абсурд захлестывает. Но сейчас я не беру пример, допустим, Чечню, про которую все прекрасно понимают, только вслух этого не говорят, что тоже абсурдно. Все прекрасно понимают, что Чечня – это государство в государстве, в котором свои законы или законов нет. Убитый подросток, который напал на полицейских, лежит на проезжей части, и это считается совершенно нормальным провести около тела соответствующий митинг бюджетников, организованный, естественно. Мальчик, не достигший совершеннолетия по законам Российской Федерации, я имею в виду одного из сыновей Рамзана Кадырова, становится начальником службы безопасности, а потом возглавляет всю милицию и уже сейчас сам проводит награждение медалями героев Чеченской Республики. На это никто не обращает внимания для того, чтобы просто не портить себе нервную систему, делая вид, что ну да, это вот такое особое как бы место такое в Российской Федерации, на него лучше просто не смотреть, а то голова заболит. Абсурд для государства, которое заявляет, что у него есть законы, дума, прокуратура, которая наблюдает за соблюдением закона. Это абсурдно, но это факт. Ну, чего я в этом вам рассказываю, вы все это прекрасно знаете. Я хочу сосредоточиться на днях апреля, вот этой первой декаде апреля. Кстати говоря, 9 апреля, это была дата, которую мало кто заметил. В этот день товарищ Ленин решил поехать домой в 17 году из Швейцарии. В том самом запаянном пломбированном вагоне, не запаянном, но закрытом. Через вражескую территорию Германии. Именно 9 апреля он со своими шестерками, ученичками, в частности Зиновьевым, выехал в направление России. И в этот момент Россия покатилась по наклонной вниз. Потому что никто не знал, к чему приведет появление Ленина. Вот именно 9-го он ехал, не зная куда, боясь, что арестуют по мере приближения к Петрограду. И раздухарившись, когда они арестовали, и вылезши на броневик, и он дал там звону, который продолжается у нас в ушах до сих пор. Так вот, если говорить о первых числах апреля, то одно из этих чисел войдет в историю, как удар ракеты «Искандер» по Криворужскому ресторану. Все знают, что там произошло, но только разница в реакциях. И Россия, страна абсурда сегодня, упорно делает вид, что не произошло ничего. Официальная Россия, я имею в виду. Я хочу вам привести тут цитатку из одного из главных подонков путинских, которые выступают постоянно. Он как бы не в официальной службе, ему можно. Есть такой якобы политолог Марков. Цитатка про удар по Кривому Рогу. Напомню, там 9 человек, только детей погибло, общая сумма, общее число погибших 20. Все должны помнить, что украинские власти лгут почти всегда. Армия России не бьет по мирным жителям Украины, потому что Россия пришла их освободить. Человек, который это написал, он заслужит только плевка в рожу и больше ничего. Для России украинцы это наши русские люди. Проблема в том, что военные ВСУ все время используют мирных людей как живой щит, потому что ВСУ это не армия народа Украины, ВСУ это прокси армии НАТО, армия России не бьет по мирным людям Украины. И дальше разговор о том, какой ракетой стреляли, потому что если бы стреляли такой, то не было бы жертв, а другой, да не было бы разрушений. Это на голубом глазу пишет в своей телеге чувак, который регулярно выступает в российской официальной прессе. Но более того, что еще более абсурдно, ведь этот хрен по фамилии Марков в свое время прекрасно сотрудничал и бабки получал в фонде Карнеги и в Национальном демократическом институте американском, где Мадлен Олбрайт во главе. Ничего, все было нормальненько. И более того, этот хрыч даже книжку выпустил на пару с Майклом Макфолом, одним из главных критиков путинизма и бывшим послом Америки в России. Ничего нормально. Совместная книжка Маркова и Макфола в 90-е годы о строительстве демократии в России. И этот абсурд кровавый приходится сегодня наблюдать. Пройдет очень много лет, и будет интересно посмотреть, как через 10, 20, 30 лет в учебниках и в исторических трудах будет описываться этот самый удар по Кривому Рогу. И все, что там произошло. Не имеет, никакого значения, почему удар был туда, какой ракетой был удар. Потому что сам есть факт. Одна страна, не объявляя войны, напала на другую и долбит мирные города ракетами. Почему они выстрелили не туда, а в другое, туда, а не в другое место, не имеет значения. Скорее всего, агентура ошиблась, поскольку агентурой пронизана вся Украина российская. Вполне вероятно, что была наводка на то, что в этом заведении ресторации будет действительно сбор каких-то военных, но он был перенесен или отменен. Или просто кто-то хотел свести личные счеты. Мы об этом до конца никогда не узнаем. Но факт остается фактом. Детские могилы. Знаете, многие из вас наверняка бывали в Таллине. Там есть такая церковь Нигулиста. В центре Святой Николай. А возле нее такое зеленое пространство. На его части зимой сейчас заливается каток. Там такие газончики. Там ничего не построено. Абсолютно. Это бывший жилой квартал, который окружал эту большую старинную церковь. В 1944 году, когда Красная Армия наступала со стороны Нарвы на Эстонию, выбивая, выдавливая фашистские войска, в марте 1944 года дальняя авиация советская, которая подчинялась резерву главного командования, то есть фактически Сталину, была направлена нанести удар по тому же самому, почему сегодня говорит Марков и прочие шестерки, по собранию военных. Гитлеровскому собранию военных высшего звена, которые там собирались на совещание, чтобы решать, как оборонять от Красной Армии Эстонию и Таллин. Собрание должно было производиться в одном концертном зале, в кинотеатре, точнее говоря, рядом гостиница, где должны были жить всякие генералы. Разведка советская об этом знала. Но она не знала того, что в последний момент это совещание по какой-то причине было отменено. И там не было никаких гитлеровских генералов. Там были мирные жители города Таллина. Там были сотни советских военнопленных, которые работали на местных объектах. И в том числе там были поселены в каких-то отдельных помещениях. И тяжелой, туманной, темной-темной мартовской ночью 1944 года тяжелые бомбардировщики, взлетевшие со стороны Нарвы, обрушили на центр города Таллина просто море огня. В советское время об этом никогда не вспоминали. Официалы, вот такие, как Марков, там, журналюги, разные. Я тоже когда-то был журналюгой, я тоже про это даже не знал ничего. Там погибли сотни советских солдат военнопленных. Там погибли сотни мирных жителей. Кое-какое количество немцев, никаких генералов. И был уничтожен целый жилой район в самом центре города. С тех пор он восстановлен не был. Сейчас, когда уже кончилась советская власть, там стоит соответствующая табличка, напоминающая о том, что разведка ошиблась. И отбомбились не туда. Ну, зря. Случайно. Когда я сейчас читаю про Кривой Рог, я вспоминаю эту историю 44-го года. Ну, то есть, нехорошо получилось как-то, да? Перед пацанами неудобно. Примерно так будет наверняка советская реставрография российская писать в будущем. Она не будет писать о том, что Россия напала на Украину, отдельное государство по всем мировым законам, без объявления войны, оттяпала кусок территории, вопреки всем мировым законам. И что там, в Кривом Роге, погибли ни в чем не повинные мирные люди и дети. Дети. Зато для того, чтобы перекрыть этот неприятный факт. В России как национальный праздник отмечали гол, забитый хоккеистом Овечкиным. Великим хоккеистом, спору нет. Великим. 895 шайб забил. Мировой рекорд на многие годы вперед. Русская фамилия. Все знают, что он русский. Ура, ура. На следующий день билборды по разным городам страны гигантские. С плохого качества изображения с телевизора снимали, но тем не менее русские сделали это. Цитата Овечкина на льду после победного матча. На всякий случай никто не говорит о том, что мультимиллионер Овечкин, он заслужил свои сотни миллионов. У него на 13 лет был миллионный контракт, по-моему, 120 миллионов долларов. Он заслужил это своим талантом, кровью, потом, что он платит в Америке налоги. И эти налоги идут в американскую экономику военную, которая производит в том числе ракеты «Патриоты», впрочем, есть разные железки, которыми Украина отбивается от российских войск. В свою очередь, там, в Америке, в эти героические дни Овечкинского триумфа, никто на всякий случай не говорил о Путин-Тим, о том липовом союзе звезд, который якобы организовал Овечкин в 2018 году, когда политтехнологи искали, какими еще фишками поддержать очередную выборную кампанию очередного Путина. С тех пор про этот Путин-Тим никто не слышал, но, как говорится, один раз вмазавшись говно, всю жизнь пахнешь. В Штатах сейчас как-то, ну, нехорошо. Хоккей. Овечкин хоккеист. Путин-Тим, ну, как-то не... Ну, не надо сейчас об этом вспоминать. А параллельно в России истерика на этом фоне, потому что все причастные, все шестерки, все, которые хотят попиариться, поют славу Овечкину. На этом, в этом хоре некоторые голоса звучат исключительно идиотски. Ну, например, есть такая конькобежка Журова Света. Знаю я ее. Заседает в Государственной Думе, научилась по-русски разговаривать. Думать не научилась только. Как гнать фуфлыгу, да. Думать не очень. И для того, чтобы показать, что она вся такая патриотическая, да она же еще и спортсмен хороший, олимпийский чемпион, сообщила о том, что она теперь будет ждать 900-й шайбы Овечкина. Он 895 забил. 900-й шайбы она будет ждать, потому что она ленинградка, а Ленинград в блокаде провел 900 дней. Поэтому для нее это число сакрально. Она будет ждать, когда же Овечкин заколупасит 900 шайб. Эта дурочка поленилась посмотреть в любой исторический справочник, где написано будет, что блокада Ленинграда длилась 872 дня. И Овечкин уже давным-давно эту историческую цифру превзошел. Это историческое число. Бредятина. Абсурд. Но мы живем в этом абсурде сейчас. Мальчик, назначенный губернатором Вологды, видимо, с головой слегка пострадавший от пропущенных ударов во время занятий кикбоксингом, устроил в Вологде сухой закон, собственный, мелкий сухой закон. Результат понятен, черный рынок водки сразу. Дурачок. При этом в кабинете у него портрет, где Сталин пожимает ему руку или какая-то херня такого типа. Этот дурачок поленился посмотреть, что на самом деле Сталин сам издавал указы, предписывающие резкое увеличение производства водки, потому что это был единственный способ вытаскивать из людей бабки. Абсурдно. Мы в этом живем. Сухой закон устроить в России. Конечно, до этого юноши по фамилии Филимонов, другие парни не пробовали устраивать сухие законы. Горбачев, например. Все помнят, к чему это привело. Я уж не говорю о том, что творится в так называемом правосудии. Вот только что меня и девочку, Карелина, кажется, фамилия, на русского, который торговал санкционными товарами. Большой подвиг. Один на один их меняли через какие-то там Эмираты или Саудитов, как теперь модно. Международная точка обмена. Девочка получила 12 лет за донат в 50 долларов какой-то из украинских организаций. 12 лет. Ветеран политического движения России Скобов получил инвалид, почти 70-летний. Полтора десятка лет за свою несгибаемую позицию. Медсестра Ольга за 2 поста во ВКонтакте, 8,5 лет. Абсолютный абсурд, в котором мы живем. Потом будет стыдно. Вопрос в том, когда. Сейчас мультимиллиардера Машковича, гениально одаренного математически парня, закончившего одну из лучших математических школ страны, Москвы, организовавшего одну из лучших нынешних школ современной России, Летово под Москвой, из желания внести в Россию высочайшие стандарты частного образования английского, для того, чтобы туда не уезжало молодое поколение элиты. Сейчас приняли, будут судить, отправили в тюрьму, не приняв его залога в 1 000 000 000 рублей. В 1 000 000 000 рублей человек из середины списка Форбса. Несколько миллиардов долларов стоит. Обвиняют в мошенничестве. Кто говорит, что Машкович святой и абсолютно святой? Никто не говорит. Он вырос из начала 90-х годов, он торговал спиртом, как и многие другие, кто сегодня на верхах российской власти. Нельзя было быть совсем чистеньким, сидеть в белом пальто. Из 90-х вырос российский бизнес, но он пошел разными путями. Машкович – это один из образцов того, как коммерсант на черном нале, близкий с бандитами и так далее в прошлом, мог стать цивилизованным предпринимателем и вкладывать уже в благо России. 1 000 000 000 не приняли, посадили в тюрьму. Все понимают, что стоит за его арестом. Понятно, уничтожение его бизнеса. Бенефициары тоже более-менее просматриваются, начиная от Володина, заканчивая младшими Патрушевым и другими людьми. Бизнес есть бизнес. Но это абсурдно. Знаете, я коллекционирую исторические и политические артефакты. Начал это во времена перестройки. Еще ничего не соображал, но я понимал, что что-то происходит очень такое бурное, яркое, от чего надо сохранить какие-то свидетельства, потом интересно будет смотреть. И у меня в письменном столе накопились ничего специального, ничего дорогого. Листовки, плакаты, журналы, книги, какие-то еще документы. Сегодня смотреть на то, что было 40 лет назад, ты смотришь на это абсолютно другими глазами, чем тогда. Это уже можно считать, ну, для музея, хотя бы школьного. Ничего специального, очень интересно. Я, начав перестройку, продолжал потом. И в 2003 году, или в начале 2004, купил, кто-то продавал, по-моему, на Авито, что ли, за какие-то копейки. Именно в порядке артефакта, документа, флажок. Вот такой, примерно такого размера. Ну, скажем, 60 на 80. Он без палочки, на палочку вставлять, и с ней можно ходить на демонстрацию. Он для этого и был придуман. Это флажок реакции на дело Ходорковского. Я вспомнил об этом флажке, когда сейчас читал абсурдные новости о деле Машковича. Посмотрите, какая хорошая надпись. Хочешь делать бизнес в России? Спроси меня как. И ЮКОС, компания Ходорковского, которая была уничтожена, а потом возродилась в руках Усечина. Я сейчас вспомнил про этот флажок. Весьма актуален. Но, ребята, хочу сказать, что в ближайшие дни нас ждет еще больше абсурда. Почему-то я в этом уверен. И я скажу, почему я думаю так. Потому что после апреля наступает май. А в мае будет 9 число. Юбилей, годовщина Великой Победы в большой войне над фашизмом. Настоящим фашизмом. Над гитлеровским нацизмом. Которая стоила народу До сих пор никто не знает, сколько миллионов и миллионов жизней, десятки. Но сейчас наиболее активные творческие, креативные шестерки нынешней власти уже вовсю суетятся, чтобы показать, как талантливо они предлагают отметить День Победы. Естественно, в связке с той Великой Победой. Потому что сегодня опять против проклятого Запада встает Россия, помнит о подвиге своих отцов и дедов. Там-то подвиг был, конечно. Там была Отечественная война, которую вел Советский Союз. На своей территории защищал ее. Сейчас Отечественную войну ведет Украина. Но шестерки очень активно готовятся отметить. Предложения вкатывают. Вот, например, одно из ярчайших только что предложили выпустить к юбилею Победы медаль с ракетой «Орешник» как новым символом русского оружия. Это та ракета, которой в ноябре пробным образом стреляли по городу Днепр, по территории Южмашзавода, завода, где строились бесчисленные советские ракеты. А при втором запуске она развалилась. Но давайте сделаем монету с орешником, потому что мы победим. Фух. Берегите себя, не болтайте лишнего и помните, что абсурд нарастает.